Вот здесь такая метафора у меня, что занимаясь своим бессознательным, мы, по сути, укрепляем растение, которое растет оттуда, наше сознание. Архетипы – это есть наши психические инстинкты, которые в нас встроены, независимо, пользуемся мы им, знаем мы, хотим мы, чтобы это было или нет, оно просто есть у нас, так же, как наше тело есть. Мы рассказываем, в чем причины такой разбалансировки. Это связано с убеждением ребенка, что я недостаточно хорош.
Привет, меня зовут Алексей Иванов, и это очередной выпуск подкаста «Соли». Вместе со мной здесь Ольга Гидеская. Привет, Оля.
Привет, привет.
И вместе со мной здесь Илья Дудинский, один из наших созамышлятелей «Соли», фасилитатор. Привет, Илья.
Привет, Оля. Привет, Леша.
Я бы, наверное, представил Илью, попробовал по-своему, а потом Илья может добавить туда какие-то свои штуки. Мы знакомы с ним чуть больше года, и наше знакомство практически сразу началось с «Шэдоу-ворка». Это методика работы с теневыми проявлениями, очень мощная, очень сильная, на основе работы Юнга и его последователей. И я попал на эту работу, оценил, насколько она мощная по сравнению со всем тем, что я пробовал, и понял, что нам с Илюхой надо что-то вместе поделать. В общем, после этого он присоединился к Соли. До этого Илья занимался много разными другими вещами, связанными с коучингом. Предпринимал, был директором в разных структурах, связанных с РЖД, то есть такой большой карьерный прошел путь в виде топ-менеджера большой госкорпорации. Меня, кстати, всегда удивляло, как это в тебя сочетается. Твой бэкграунд в госкорпорациях и то, что ты занимаешься такими очень тонкими психологическими штуками сейчас. Илья, еще я тебя знаю как энтузиаста пляжного тенниса, который всех к этому подталкивает. С утра заряженный с ракеткой бегает и говорит: смотрите, как круто первым делом поутру пойти побегать по песочку. Короче, и в этом есть тоже что-то такое про тебя подзаряжающее. А если хочешь, добавь что-нибудь. Мне кажется, будет здорово.
Наверное, что у меня есть жена и три дочки. Важный аспект моей жизни. Что я переехал жить в Сочи несколько лет. Третий год живу. Да, я до этого жил в Москве, Подмосковье. Я вот сейчас задумался на тему вот этого перехода от построения сначала карьеры в транспортном там бизнесе, не только РЖД, там и транспортно-логистическом бизнесе, и потом к тому, чтобы, не знаю, заниматься развитием взрослых людей. Сейчас, кстати, и развитие не только взрослых людей меня интересует, потому что у меня три дочки такого возраста, которым уже бы пора как-то, наверное, развиваться. Мне кажется, все сказал Леша. Я люблю Shadow Work, знаком с ним, дай бог памяти, с 2012 года, когда сам первый раз пришел как клиент, случайно абсолютно. А потом уже вырос в то, что теперь сам провожу эти группы, 5 лет учился. Последние несколько лет все больше и больше часть моей жизни это наполняет и занимается. Обожаю пляжные виды спорта, да, и в Сочи здесь открыл, я считаю, уникальная здесь появилась штука, которой нигде нету на Черноморском побережье, это пляжные корты под крышей. У нас есть крыша над нашими пляжными кортами, можно играть круглый год.
Классно. Мне кажется, это как раз один из проектов, который ты реализовал, пока был с нами в Соли в первом потоке. И это было очень прикольно видеть, как ты такой, из просто чего-то, чем ты сам занимаешься, превратил это в какую-то свою бизнес-идею, в свой проект.
Кстати, да, вот я бы хотел здесь сказать, потому что это случилось, наверное, впервые. Именно как бы, не так, чтобы безусильно, но точно играя в это. Потому что в Соли мы много говорим про состояние игры внутри. Вот, и там прям, не знаю, я когда-нибудь какую-нибудь маленькую статейку или книженцу напишу, как случился этот проект, который, год назад просто считался нереальным, невероятным. Я в какие только двери не стучался, все было бесполезно и все такое. Вот. Потом случился соль, первый набор у нас, да. И я как раз на этот соль сам себе поставил, мы тоже как фасилитаторы, я, по крайней мере, неважно, Shadow Work я веду, соль я сопровождаю, еще что-то, я все время себе тоже ставлю какую-то цель в каком-то следующем шаге развития. И я вот мечтал, чтобы моя мечта, которую я уже 3 года лелеял, чтобы она как-то случилась. И вот она реально случилась. Я считаю, что вклад программы «Соль» здесь имеет место быть.
Класс. Здорово, что мы подобрались к этому. Знаешь, я хотел немножко тебя проспрашивать про те аспекты соли, которые связаны с тенью. Я знаю, что ты очень, трепетно относишься к нескольким темам. Наверное, первое — это Shadow Work. Там хотелось бы поговорить про процесс Хоффмана, который многие о нем слышали, но мало кто ходил. А ты, я так понимаю, сходил и очень остался доволен. И про, ну, ненасильственное общение, наверное, как одну из таких тем, которую ты активно поддерживаешь у нас в сообществе. Просто расскажи паре слов, что такого есть в Shadow Work, что это такое и почему тебе это вообще зашло изначально.
У меня так случилось, что я сначала познакомился с Shadow Work, а потом уже стал изучать, ну и подспудно, наверное, внутри себя сравнивать все остальное с точки зрения развития уже с тем, с чем я был знаком. При этом все мои последующие исследования, они всегда строились по принципу «попробуй сам», пригласи еще кого-то, кого ты знаешь, и желательно, которые типологически от меня отличаются, спроси, как им зашло или не зашло. Я много чего попробовал после Shadow Work, и не могу сказать, что это единственный Shadow Work, что я практикую. Ну, значительная часть жизни у меня с этим связана. Shadow Work — семинар двух-трехдневный, можно и больше проводить, но точно не менее двух дней. Короче, важно там ночь важна, между, чтобы хотя бы одна ночь была, где человек, что-то там с ним происходит. Да? Метод придуман довольно давно, больше 40 лет, основатель метода все еще жив, мы с ним общаемся там где-то раз в квартал в Zoom, прикольные встречи получаются, он рассказывает, как он это все придумал, и точнее, ну, при каких обстоятельствах. Сейчас этот метод уже передан в Россию, есть фасилитатор, есть метод, менторы, которые обучают других фасилитаторов, и я очень рад, что почему-то ребята из Англии решили, что они вот часть жизни посвятят тому, чтобы метод в Россию попал. Интересный был ответ менторов на это. Там ребята, Джон и Никола, уже возрастные очень люди, ну, прям инвестировали это в Россию. И Джон сказал, что когда они рассматривали, куда дальше направить свою энергию, не так много, говорит, уже оставалось, и мы с Николой решили, что пусть это будет Россия, потому что ни одна страна в мире не проживала столько боли в своей истории, как Россия. А если Россию, если земной шар сравнивать с человеком, такая метафора, то боль мы как бы проживаем часто в сердце. Поэтому, говорит, Россия — это сердце, если уж начать исцелять мир, то, наверное, сердце. Вот и метод передан, наверное, года с 2018 уже метод у нас в России, и я очень рад тому, что он развивается, фасилитаторов больше и больше становится. Если говорить про сам семинар, он состоит из двух больших частей. Теоретическая часть и упражнения, и потом так называемый процесс. Вот это сходно с тем, что есть в названии процесс Хоффмана, но сильно друг от друга отличается по своей сути. Вот эта первая часть посвящена тому, чтобы доформулировать запрос, потому что на семинары приходят люди уже с какими-то запросами на изменения в своей жизни. Но первая часть еще погружает человека поглубже. С помощью модели архетипов мы исследуем это. Ну, все это основано на Юнге. Юнг придумал когда-то архетипы и, в общем, сделал гипотезы, что в бессознательном нашем не только есть что-то плохое для нас, но и что-то хорошее. И, в общем, ну, стал это как-то исследовать, придумал архетипы, придумал карту бессознательного. И, опираясь на эти уже идеи, последователи создавали что-то там свое, в том числе вот Shadow Work был создан юнгианцем. Ну и дальше у нас вторая часть процесса через, с помощью, наверное, в основе больше психодраматические техники, но не только. Мы уже идем и исследовать эти запросы. И эту часть можно на три части разделить. Вот само формулирование запроса, вторая часть такая осознающая, откуда это, не знаю, этот барьер мог появиться, что вот, ну, желаемое почему-то в жизни не происходит, да, откуда корни растут. И третья часть, мы называем это энергетический процесс или получение, ну, какого-то иного опыта, который помогает, не знаю, желаемому начать происходить в жизни.
Про архетипы, мне кажется, всегда вот люди, которые сталкиваются с юнгианским, они часто такие думают, это все, конечно, очень удивительно и интересно, но как бы как это прагматически вообще применить к своей психике? То есть я не раз слышал, что юнгианство, оно очень такое абстрактное. Поэтическое, символическое, но абстрактное. Мне кажется, что Shadow Work — один из как бы самых практических методов применения архетипов. Может быть, про это поговоришь чуть-чуть?
Кое-что я исследовал с точки зрения того, как другие люди рассказывают про архетипы, не те, которые занимаются Shadow Work. И, наверное, да, но сам на самом деле и сам Юнг писал о том, что он эти архетипы, скажем так, открывал или изобретал, или как это слово лучше подобрать, исследовал. Не для того, чтобы, ну, гордиться тем, что он открыл какой-то кусочек бессознательного, а для того, чтобы помогать людям. И в этом плане я так это вот вижу, да, то есть наше сознание, оно все равно корнями уходит, как растение, в бессознательное наше. Ну, осознаем мы это или не осознаем, но наше сознание сильно связано с ним. В том числе наша бессознательная часть как бы питает наше сознание. И архетипы позволяют, ну, архетипы — это как мостики между нашим бессознательным и сознательным. И работая через архетипы с бессознательным, не то чтобы внося туда изменения, а как бы узнавая, что там происходит, подсвечивая какие-то штуки, мы сильно влияем на наше сознание и на наши системы, которые и в бессознательном, и сознательном нашем находятся. Поэтому, ну, можно, конечно, если растением, да, можно солнышко дать, можно еще что-то, но если его не удобрять, туда, куда корни уходят. Если, не знаю, не рыхлить землю, не поливать, наверное, оно будет так себе расти. Вот здесь такая метафора у меня, что, занимаясь своим бессознательным, мы, по сути, укрепляем, ну, растение, которое растет оттуда, наше сознание. Архетипы — это лишь подход такой посмотреть. Ни одна карта, придуманная человеком, не равна, да, ну, на той территории, которая там есть, если она там есть, конечно. Но, по крайней мере, она позволяет как-то ориентироваться. Мне очень понравилось, недавно я услышал способ рассказывать про архетипы. Он довольно простой. Вот у нас есть животные инстинкты наши, там, не знаю, связанные с нашим телом, с тем, что мы когда-то были животными. И есть за время эволюции у нас не только тело менялось, но и наша психика накапливалась, там, какой-то опыт. И, по сути, архетипы — это есть наши психические инстинкты, которые в нас встроены, независимо, пользуемся мы им, знаем мы, хотим мы, чтобы это было или нет, оно просто есть у нас, так же, как наше тело есть.
Вот есть четыре вот этих архетипа, да, которые описаны и в Shadowwork, и там Робертом Муром в книжке, и Юнгом, собственно говоря, про, ну, четыре главных там архетипа: король, воин, маг, любовник. И они как будто отвечают каждый за свою часть, ну, бессознательного. И вот мне интересно, можем ли мы их как-то прощупать или описать коротко, чтобы, словно, человек, слушающий нас, мог как-то их почувствовать в себе.
Да, есть книжка, на которую опирается метод Shadowwork, в том числе «Король, воин, маг и лавр». Его перевели на русский как «любовник», но на самом деле ближе к коннотации «любящий». И, по сути, вот эти два аналитика, ученики Юнга, сделали гипотезу о том, что этих четырех архетипов достаточно, чтобы описать любые процессы, происходящие в психике человека, не только мужской, но и женской. Сначала он там написано «мужские архетипы», на самом деле потом уже было признано, что это работает также и для женщин. Четыре архетипа, да, мы рассказываем про эти архетипы, используя разные, ну, так, те же карты, да. Но если очень коротко, у каждого архетипа есть так называемое равновесное, сбалансированное состояние и два разбалансированных состояния. Когда его слишком много, этого архетипа, его проявлений, его не может быть много или мало, но он, не знаю, доминирует в проявлениях, в поведении человека, да, и человек этого может даже сам не замечать, то это раздутый архетип, либо этого архетипа очень-очень мало, слишком мало, то это мы дефляцией называем, то есть сдувание архетипа. Вот теперь представьте, модель из четырех углов, и она может быть, каждый архетип может быть сдут и раздут, и в сбалансированном состоянии. То есть это уже 36 состояний как бы психики, да? Когда мы работаем с... Но энергия, она одна, скажем так. Поэтому где-то что-то надуто, значит, где-то что-то сдуто. И мы, по сути, приходя в работу с тенью, имея какой-то запрос, наша психика как-то реагирует на этот запрос. На самом деле у нас что-то проявлено сильнее, и что-то мешает движению энергии внутри нас. И, собственно, мы с этим и работаем. Если возвращаться к архетипам, их четыре, да, начиная, ну, рождаемся мы все в архетипе любящего. Они, кстати, имеют определенную активацию. То есть вот у ребенка первый архетип, еще в животе мамы, активируется архетип любящего. Этот архетип отвечает в нас за то, чтобы мы связывались как с собой, чувствовали себя, так и чувствовали других людей, там, не знаю, природу в том числе. То есть что-то в нас встроено, чтобы мы устанавливали контакт с чем-то другим, ну, в основном с такими же, как мы, с людьми. Мы животные, мы стадные животные, поэтому для нас очень важно быть с кем-то вместе. Ну и, соответственно, есть всякие разные разбалансировки, связанные с тем, ну, с разными причинами, скажем так. Архетип любящего активируется первый. Второй у нас активируется архетип монарха, короля. Это то, как мы видим заботу об окружающих людях, как мы его воспринимаем. И архетип короля в нас, монарха, отвечает за знание, что я хочу, за веру в себя. И, ну, как будто, как король внутри нас, он знает, он готов взять лидерство на себя, повести за собой других людей. Ну, главное, что я верю, в себя верю, цель вижу и знаю направление и миссию. Дальше у нас активируется архетип воина. Мы рассказываем когда про архетипы, мы рассказываем про животные инстинкты обязательно, да, и про основные функции. Воинский архетип, это, не знаю, не то, что побуждает нас действовать, а то, что, ну, само действие, да, то есть если наш внутренний король говорит, куда идти, воин начинает этому следовать. Это наш внутренний деятель или тот, кто экзекьюшеном занимается любым. Животный инстинкт там территориальный, и вот эта штука еще в нас сильно реагирует на то, что если мы чувствуем, что нас обманывают или нас хотят там, не знаю, манипулировать или еще что-то, мы как бы взрываемся. Эта энергия готовая противостоять чему-то другому. И третий, и крайний архетип, который у нас активируется там, в возрасте от 5 до 7 лет, это архетип мага, магическая энергия. Это наша способность посмотреть на происходящее со стороны, то есть как бы отойти, и в том числе на себя. Но главная суть, что вот в отличие от архетипа любящего, где мы соединяемся и чувствуем что-то внутри себя или снаружи, здесь мы наоборот, в магической энергии мы отстраняемся, и без лишних эмоций, можно даже сказать, абсолютно без эмоций, просто отражаем факты, которые происходят. Ну, как helicopter view, да, вот эта вот стратегическая функция, когда мы можем взлететь над ситуацией, посмотреть, что здесь происходит, что подальше происходит. Почему она магическая энергия? Потому что маги, если вспомнить, да, какие образы приходят, когда мы слышим маг, волшебник, это все люди, которые жили где-то немножко отстраненными от того, что в обществе происходило. Их звали, когда кто-нибудь заболевал, когда нужно было решить какую-то нерешаемую задачу. И они, именно приходя и видя просто факты, не вовлекаясь эмоционально, находили решение, потому что они видели какие-то неочевидные связи. Ну вот магическая энергия в каждом из нас есть, ну она может также как-то быть разбалансирована. Вот, мы, конечно, рассказываем про архетипы более детально, мы даем упражнения, чтобы с этой энергией соединиться, почувствовать ее на разных уровнях, на психическом, на телесном, на рациональном тоже уровне. И как раз пока вот человек с этой энергией знакомится в себе, возможно, и часто так происходит, тот запрос, который он принес на семинар по работе с тенью, может видоизмениться, возможно, трансформироваться. И мы рекомендуем идти уже в процесс тем запросом, который родился здесь, когда ты уже себя исследуешь. Потому что, ну, мы все-таки запросы на семинары приносим из социума. Иногда они просто социально ожидаемые запросы. Ну, то есть что-то от меня общество ждет, и я этому следую и приношу в том числе на семинар по работе с тенью. Но исследуя себя, вдруг выясняется, что вот, похоже, вот здесь мне интересно поисследовать. И часто, я бы даже сказал, абсолютно возможно в 100% случаях, это связанные вещи, да. Тот запрос, который пришел мне на семинаре, сильно связан с тем, что, хотя иногда это не очевидно с первого взгляда. Пришел, не знаю, про деньги, денег надо больше, а запрос вдруг стало понимание, что я не могу поддерживать других людей или, наоборот, не могу принимать поддержку других людей. Вроде нету связи, да, таких прямых в этих двух запросах, но на самом деле в этой системе они могут быть.
Слушай, это очень любопытно. Мне кажется, что даже слушая тебя, можно уже начать угадывать какие-то вот эти вот собственные состояния. Я помню прекрасно, что есть раздутое и сдутое состояние. Мне кажется, это очень хорошее слово. Ну, потому что, как бы, условно, раздутое — это когда чего-то слишком много, а сдутое — это когда, ну, как шарик сдулся, как бы у тебя нет энергии на проявление какого-то состояния. Мне очень понравилось, что, ну, работая с этими состояниями, есть какое-то промежуточное нейтральное, да, состояние, есть условно слишком наполненное и слишком сдутое. И сразу у тебя получается, что из 4 архетипов ты как бы работаешь, возможно, с 12, и этого довольно дофига.
Ну, давай, может быть, какой-то пример на каком-нибудь архетипе я тебе приведу. Допустим, вот архетип монарха, да, который отвечает в нас за то, что мы верим во что-то, да, в том числе, может быть, во что-то слишком верим, что-то идеализируем, да. И вот в сбалансированном состоянии мы просто верим в себя, мы, ну, адекватно себя оцениваем, это и про самооценку, мы знаем, что, в чем наши интересы, мы знаем, куда идти, мы готовы лидировать. Когда этого слишком много, там, ну, есть причина, у этого есть, ну, причины разбалансировки. Этот архетип вообще, ну, практически у всех либо раздут, либо сдут, а еще и в течение жизни может менять свое состояние. Когда этого архетипа слишком много, что происходит? Я слишком много забочусь о других, да, то есть я забываю про себя, я только весь в заботе. Я начинаю других развивать, ну, гиперопека так называемая, да, и это от меня исходит, да. Если это еще больше, то в какой-то момент это может перейти в диктатуру, да, потому что я знаю лучше вас, что вам нужно. Я на вас очень сверху смотрю, И как бы, ну, иногда я готов даже пойти на какие-то жертвы, там, не знаю, даже людские, да, вспоминаем какого-нибудь Сталина или еще кого-нибудь. Очень большие масштабы интересны таким людям. Да, не будем тыкать в диктаторов палкой. То есть обычно это как? Этот человек все время, ему недостаточно. Ему масштаб все время нужен в задачах. Ему очень сложно просто быть и радоваться жизни. Ему обязательно нужны какие-то достижения. Ему обязательно нужны, чтобы это люди другие знали, чтобы, ну, как бы пальцы на него показывали, что вот, вот же ж человек, а? Это начинает его быть ведущей такой мотивацией по жизни. Это раздутое проявление, да, архетипа монархов. Даже социально одобряемое, то есть это такой лидер-лидер, это человек, который и заботится о других, это человек, который постоянно мотивирует других и себя мотивирует. Вроде бы, ну, такая классная штука, да, ничего такого плохого нету. Но там есть одна история, связанная с тем, что почему же им все-таки, им рано или поздно становится не очень хорошо, потому что все их достижения не приносят им радость. У них модель такая, только они достигли, сразу же нужно другую цель нарисовать и начать к ней идти. Тогда они, в какой-то момент это становится невыносимо, да, такому человеку. Второе состояние, когда этого архетипа слишком мало, да, то есть нет веры в себя, постоянное сравнение с другими, да, зачем я буду это делать, вообще вставать на этот путь, идти к этой цели, когда у других это лучше получится. Мы рассказываем, в чем причины такой разбалансировки. Это связано с убеждением ребенка, что я недостаточно хорош, чтобы меня любили таким, какой я есть. То есть это так называемый дефицит безусловной любви. То есть ребенок в детстве испытывал постоянную любовь с какими-то условиями, что надо как-то измениться. Да? И вот у него даже дальше, у такого ребенка, бессознательно две стратегии взаимодействия с миром. Одна стратегия, ну ладно, я с этим согласен, как бы, и пусть все об этом знают, и вот этот архетип тогда сдувается. И тогда вот, ну, когда дефицит монаршей энергии, я не верю в себя, я не верю, не знаю, не доверяю другим, мне сложно смотреть в глаза другим, такая очень, ну, депрессивные такие состояния, жизнь теряет краски. Постоянное сравнение себя с другими и не в свою пользу, то есть и самооценки там, про самооценку сложно говорить, потому что самооценка, когда сам себя оцениваешь, а здесь человек все время ждет, что его кто-то оценит, и вот для него это хоть какая-то капля энергии дает. Это первая стратегия, и архетип сдувается. Вторая стратегия, что да, ладно, я недостаточно хорош, но никто об этом не узнает. Я буду так проявляться, чтобы все офигевали от того, какой я. И вот этот архетип начинает раздуваться, про это я говорил, что человек начинает сверху на все смотреть, оценивать других, избегая оценки себя, начинает как бы на опережение оценивать других, да, поддерживать, постоянно что-то давать другим, заботиться. И вот это вот его правило приводит уже в такие состояния, ну, где-то близкие к диктату, неважно, там, на работе, в семье.
Слушай, вот ты не просто фанат одного метода, хотя понятно, что, видимо, сердечко у тебя в сторону shadow work расположено. Ну, например, вот ты исследуешь разное, и недавно ты с таким восторгом рассказывал про процесс Хоффмана, и, ну, это достаточно длинный такой коммитмент по времени, и не все, как сказать, готовы найти там сколько, 10 дней нужно, да, на это, чтобы войти, или даже больше. Расскажи, про что это за метод, почему он так называется, и вообще, про что это, кому это нужно?
Процесс Хоффмана. Кому это нужно, кажется, всем. Вот, ну, по крайней мере, один раз в жизни, мне кажется, с этим стоит познакомиться. Много общего есть, кстати, в том, во взглядах, по крайней мере, модели, как я, ну, как я ее понял, процесса Хоффмана и шедоворка. В процессе Хоффмана серьезная такая подготовка, тебе выдают анкету, ты ее должен заполнить и сдать дней за 20 до начала этого процесса. На самом деле, пока ты эту анкету заполняешь, а на нее нужно, не знаю, часов 5, а то, может, и больше, ты, конечно, уже, отвечая на эти вопросы, погружаешься в какие-то уже такие, ну, процессы осознания. По сути, в этой анкете, ну, так вопросы поставлены, что ты начинаешь замечать, что вся твоя жизнь во многом соткана из твоего... из того, что ты усвоил в детстве, из твоего взаимодействия с родителями. Ну, в общем, это не такой уж секрет. Но когда ты это читаешь в книжке, и когда ты реально, отвечая на вопросы, находишь столько взаимосвязей и просто офигеваешь, сколько... Ну, по крайней мере, я, ну, когда отвечал на эти вопросы, прям очевидно. Но это не только мой опыт. Я спрашивал еще там у 4 людей, которые были. Они тоже говорили, что заполняя анкету, они уже офигевали. Насколько то, что происходит в моей жизни с моими близкими людьми, с женой, с детьми, насколько это я мог усвоить в своем детском опыте, да. Вот, соответственно, первый этап заполнения анкеты, потом ты приезжаешь, даешь телефон и, в общем, погружаешься в разного рода упражнения. Надо сказать, что если, ну, не знаю, их там несколько десятков этих упражнений, при этом вот в самом процессе там есть теоретическая часть, есть практическая часть, тоже очень похоже на shadow work, мы тоже даем теорию и тут же практику, теорию и тут же практику, и там такой же подход. Надо сказать, что из всех концепций, которые я там услышал, одна была для меня такая в новинку, идея о том, что все, что мы не выразили когда-то и с чем мы были не согласны в сторону своих родителей, у нас потом превращается в... Ну, мы мстим, короче, бессознательное так построено, что, например, не разговаривая с своими родителями, не знаю, бухая, там, не знаю, причиняя вред своему телу, мы на самом деле это все такая наша месть за что-то, что мы уже, кстати, забыли, и это уже в бессознательном. Все, что мы забыли из своего детства, все лежит в бессознательном у нас. Так, вот эта концепция прикольная, на мой взгляд, я очень много чего обнаружил у себя в том, что ну, во мне это есть, вот эта система, что я могу как будто бы мстить. А месть это злость, которая остыла в нас. Да? Вот этот концепт мне очень понравился и зашел, много чего я у себя нашел. Из упражнений, вот десятка три упражнений, наверное, тоже из всех только одно упражнение я не делал в своей жизни. Так или иначе, я с остальными тремя десятками сталкивался там, на разных шаманских там, каких-то штуках, на каких-то... Но при этом даже я сталкиваюсь со всеми этими упражнениями и со всеми этими концепциями, вот я сейчас могу с уверенностью сказать, что в целом, наверное, через годик-другой мне бы еще раз было полезно туда сходить, да, потому что этот набор так грамотно как-то, не знаю, по-немецки, австрийски, это вообще австрийская школа, ну, сам Хоффман, по-моему, американец или австриец, когда-то уехавший в Америку, да, очень грамотно все выстроено, проходишь вот этот путь по исследованию себя, осознанию себя, и главное, не просто ты так, не знаю, исследуешь, да, свои паттерны поведения, в том числе они немножко про тени рассказывают, там даже одна практика есть. Ты обнаруживаешь, ну, свет внутри себя, они это называют сущностью, Юнг это называл самостью, и, по сути, ты знакомишься с этим светом. Я считаю, что это основная цель процесса Хоффмана – заметить этот свет в себе и хоть как-то прикоснуться с ним. Ну, а дальше уже зависит, насколько ты до этого что-то практиковал. Ну, там, все на одном уровне, да? Кто-то пришел, уже у него 10 випассан и, там, не знаю, 100 шедеворков позади, и ему тоже этот процесс будет полезен. А кто-то пришел вообще первый раз знакомиться и даже в психотерапии ни разу не был. Ну, понятно, что все как-то в разной мере соприкоснутся со своим материалом, но точно продвинуться в исследовании себя и в знакомстве со своим светом.
То есть получается, что это такое сочетание света и тени в какой-то мере. Ну, то есть вот в том, что у тебя из сильных опытов, с одной стороны, очень много про тени, ты ведешь shadow work, процессы, а с другой стороны, вот сейчас рассказывая про процесс Хоффмана, ты такой... А здесь акцент на свет, на найти свет. Но я подозреваю, что на самом деле в теневой работе там тоже же вряд ли только про найти тень. И мне хочется немножко закольцеваться в этой части, потому что как будто вот тут хорошая точка.
Ну да, в работе с тенью. Ну, Юнг сам говорил, что невозможно познать внутренний свет, не познав свои темные стороны. По сути, работая с тенью, мы именно осознавая что-то в себе, мы приближаемся к источнику света. Юнг говорил о том, что то, чтобы наше эго стало соединено с нашим светом, да, не растворилось в нем, а чтобы оно как бы слышало этот свет. И по сути, он и так говорил, что это на этом пути необходимо произвести интеграцию некоторых своих теневых, как он сказал, пригодных для этого, не всех. Это одна из причин, почему мы в тень идем именно с запросом. Нет задачи все свои теневые стороны интегрировать в сознание, но те, которые пригодны для этого, надо интегрировать. И по сути, да, мы продвигаемся также к своему источнику света. Мы просто в работе с тенью на самих семинарах, мы, конечно, про это коротко рассказываем, но по сути мы, конечно, идем в свою теневую историю, но точно после энергетического процесса, по завершению вот этой части, третьей части процесса, люди точно соприкасаются со своим светом. И это в конце для очевидно, там люди в лицах меняются и, не знаю, в тишину уходят, по-разному все это происходит. Если сравнивать эти две штуки, да, у меня такая метафора родилась, что если вы, ну вот как если у вас есть костюм, ваша психика, время от времени ей нужно делать обслуживание техническое. Вот мы машины свои возим, 10 тысяч проехали, масло надо поменять, неважно, двигатель нормально работает или нет, все равно относим на техобслуживание. Психика наша тоже подвержена многим-многим испытаниям за год, что теперь оно, мне кажется, за месяц много чему подвержено в новых обстоятельствах. Надо каждый месяц на техобслуживание носить. И в этом плане есть выбор всегда, да, пойти на процесс Хоффмана, это значит сдать костюмчик в химчистку, там вот хорошо почистят со всех сторон, изнутри и снаружи. Но, возможно, какие-то пятна в химчистке не выведут, если на них не обратить внимания сразу. Просто там пройдет вот химчистка, да, возможно. Shadow work процесс как раз будет работать вот с этим пятном, которое ты такой видишь сам и говоришь, слушай, да, блин, мешает жить, надо вот что-то с ним сделать. Такая более какая-то адресная работа с запросом, чем процесс Хоффмана. В процессе Хоффмана, не знаю, мне кажется, можно без запроса прийти и постирать там, ну, в смысле, постирать, не в смысле ластиком что-то стереть, а вот произвести какую-то химчистку хорошую. И это все метафоры, ну, которые у меня родились, когда я спустя некоторое время после процесса Хоффмана там интегрировался. Как же их сравнить? Сложно сравнивать. Я думаю, что они самодостаточные такие сущности. Но то, что Леша прав, то, что выделить и серьезный бюджет, и серьезное время, наверное, ну, там, не каждые полгода возможно. По моим ощущениям, вот я бы, наверное, вернулся туда еще там спустя годик-другой.
Ты знаешь, мне хочется, вот поскольку мы чуть-чуть вернулись к Shadow Work, мы в рамках Соли все вместе провели ну, такой эксперимент во многом, потому что чаще всего группы Shadow Work собираются из малознакомых людей, ну это какая-то единичная группа, единичный такой процесс, там, двух-трех, четырехдневный, ну, сколько-то дневный с ночью, как мы помним. Как оно было, когда эта группа, которая вместе проходит программу, и у нее ну, больше связок, и вот чем отличалось? Учитывая, что прошло уже какое-то время, то есть в этом смысле мы не пытаемся рефлексировать по горячим следам, а такое прошло, сколько получается, 5 месяцев.
Слушай, ну, кстати, так случилось, что, да, это было задумано в каком-то смысле как эксперимент, но на самом деле уже до этого у меня случилось 2 группы, когда люди приходили и были довольно знакомы, они, может быть, не проходили программу вместе, но они были из какого-то комьюнити все вместе, либо до этого учились все вместе на какой-то программе. То есть такой уже опыт случался, что люди вместе проходят shadow work. Shadow work непростой опыт. Shadow work – это, в общем, смелость нужна, и, в общем, готовность соприкасаться с разными частями своей личности, которые ты сам еще и не знаешь. В общем, рисков как бы много. Всегда, когда мы взаимодействуем с чем-то, что мы не знаем, а уж тем более в себе, ну, довольно много переживаний по этому поводу. И, конечно, когда мы уже подходили к, ну, к программе «Соль», у меня уже была полная уверенность, что все будет очень хорошо и здорово, потому что группа уже была сформирована, у нас какая-то необычное. Я считаю, что это благодаря тому, что как раз они вместе уже сколько были с декабря, да, тоже уже там 6 месяцев вместе были, проходили разные активности в нашей соли, получали определенный контент, про который можно говорить. В общем, это была невероятной глубины группа. Я думаю, что это у участников группы можно спросить, как они почувствовали этот опыт, потому что в этой группе было несколько человек, которые и до этого группы проходили Shadow Work, и вот, получается, в соли, пройдя вместе сначала там, ну, этапы наши модули, да, соленые, и потом придя вот в Shadow Work. Моя как фасилитаторское наблюдение за этим, когда приходят незнакомые люди, и, в общем, это так метод создан, да, чтобы приходили люди, которые друг друга не знают, довольно существенную часть вот от первой части, когда мы с теорией знакомим, и там упражнения даны на то, чтобы сформировать такое ну, пространство, где возможна встреча с своими теневыми проявлениями, то здесь это пространство сформировалось, как только люди встретились. Вот они встретились, увиделись друг друга вживую, и это пространство уже было сформировано. Это способствовало ну, какой-то еще большей, наверное, глубине, на которую люди пошли. Сложно, мне ну, сложно гипотетически, там, философски рассуждать, а как бы это случилось, если бы эти люди друг друга не знали. Бог узнает, как бы случилось. Но по ощущениям, мне как фасилитатору было очевидно, что я не трачу энергию, не трачу внимание свою и группы на то, чтобы формировать это безопасное пространство. Оно было сформировано сильно до их встречи, потому что они вместе проходили соль. Как мне кажется, именно благодаря тому, что эти люди уже побывали в практиках, где имели опыт поддержки друг друга, имели опыт уже встречи с чем-то в себе, это привело к тому, что первое пространство сформировано было еще более такое безопасное и правильное для прохождения такой практики. А второе, запросы были прожиты. Ну, это знаешь, как можно принести на Shadow Work запрос какой-то, ну вот просто потому что сейчас что-то вдруг, не знаю, происходит в жизни, а можно принести запрос, который реально, не то что тревожит, а реально как-то ты понимаешь, что да, вот она квинтэссенция, вот оно где, вот они корешки, откуда все растет. Вот больше, мне показалось, что вот у соленых ребят было больше именно таких запросов, когда они уже понимали, ну, где затыки у них внутри. Наверное, благодаря тому, что мы с IFS поработали до этого, наверное, благодаря тому, что по Хогану они что-то в себе тоже узнали новое. Потому что если бы этого всего не было, ну, люди бы принесли просто, ну, какие-то запросы вот с работы, как я говорю. Вот на работе начальник дурак, да, ну, давай быстренько с этим поразбираемся. Вот, поэтому, не знаю, ощущения очень положительные, я был очень рад тому, как сама группа прошла, и тому, как участники, не знаю, какой опыт получили в группе.
Мне кажется, еще очень прикольно, что как бы, когда у тебя есть палитра, условно, из чего выбрать, ты как бы посмотрел с одной стороны, с другой, с третьей, понял, на какие особенности можно сфокусироваться, то выбираешь как бы то, что сейчас больше всего типа релевантно будет проработать, и приходишь уже с этим. То есть такой дополнительный фактор выбора того, с чем работать.
Да, потому что ты до этого проходил, отражался от других людей. Сколько там, 5 месяцев, ты что-то с помощью других людей в себе заметил, что на самом деле, возможно, ты бы не заметил. Потому что в работе с тенью самое сложное – это то, что ты действительно работаешь с тем, что ты про себя не знаешь. Так называемое, то, с чего все начинается, работа с тенью, когда ты, в принципе, сам себе можешь сказать, да, наверное, во мне что-то есть, что я про себя не знаю, давай-ка я, ну, начну что-то замечать, допускать, что во мне что-то есть, что я не знаю. И, конечно, другие люди помогают, если доверительная среда, в соли у нас так случилось, ну, и, по сути, мы это и делаем. Друзей тяжело заводить, когда ты уже не школьник, не в институте, потому что все коммуникации людей, как правило, уже происходят на уровне «что-то нам друг от друга надо». Или явно, или не явно. И вот в программах подобной нашей, да, в соли, мы все приходим, у нас общие цели. Как Дима Шеменков в своем открытом диалоге говорит, мы становимся живой системой, мы друг другу помогаем, мы отражаем друг друга, потому что у нас есть общая цель. Мы пришли с тем, чтобы развиваться. Потом и в Shadow Work мы приходим с тем, чтобы что-то изменить в себе или что-то найти в себе, обнаружить, чтобы улучшить свою жизнь. И эти цели одинаковые у всех людей. И здесь случается доверительное пространство, потому что мы не как к ресурсу друг к другу относимся, а как к тому, что мы вместе будем что-то проживать. И в соли просто это случается за 6 месяцев до начала Shadow Work. А в обычном семинаре Shadow Work это случается вот в момент, когда все пришли и признали, что да, что-то во мне есть, что я про себя не знаю, и давайте мы это все вместе поисследуем. Чем больше я для себя на семинаре, тем больше я для других. Вот, в этом аспекте эта живая система начинает работать, потому что у всех общая цель есть.
Чем больше для себя, тем больше для других, и наоборот тоже работает. Илюх, мы тут обычно спрашиваем такой каверзный вопрос, в чем соль в конце всех участников?
Да, я считаю, соль в честном разговоре с самим собой, в радикальной честности с самим собой. Ее можно озвучивать, эту честность про себя, можно оставлять про себе, но важно, чтобы она была так называемый открытый, честный, радикально честный и прямой разговор с самим собой.
Спасибо. Мне кажется, я сегодня пойду и буду еще думать про чем больше я для себя, тем больше я для других. Как-то эта мысль для меня нова и чувствуется как какая-то настоящая. Я под эгидой этой мысли, мне кажется, проведу сегодняшний день. Спасибо, Илья, тебе за нее.
Спасибо, ребят.
А если вы хотите развиваться вместе с нами, то приходите к нам в программу «Соль». Мы как раз скоро стартуем новый поток. Подробнее можно узнать в Телеграме. Ссылки есть в описании эпизода или на сайте whatsold.is. Будем рады видеть вас вместе с нами. Не забывайте ставить 5 звезд нашему подкасту в вашем любимом подкастном приложении и слушать наши следующие выпуски. До новых встреч!